Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Тбилиси сегодня предстанут перед судом 4 российских офицера, обвиняемых в шпионаже. В Карелии завершено расследование первого из уголовных дел, возбужденных в связи с беспорядками в Кандапоге. В Словении проходит заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров обороны. В Тбилиси сегодня должны предстать перед судом 4 российских офицера, которых власти Грузии обвиняют в шпионаже. Задержанный вместе с ними гражданин Грузии Руслан Скрыльников освобожден. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Руководитель пресс-центра Министерства внутренних дел Грузии Шота Хизанишвили заявил, что утром в пятницу освобожден один из служащих группы российских войск в Грузии Руслан Скрыльников, арестованный накануне по обвинению в шпионаже. По словам господина Хизанишвили, Руслан Скрыльников, об аресте которого сообщалось вместе с другими российскими военнослужащими, был только водителем российских офицеров и, как оказалось, не участвовал в шпионской деятельности. По мнению большинства местных наблюдателей, освобождение Скрыльникова – это все-таки первый шаг грузинских властей по разрядке напряженности с Россией, возникшей после ареста нескольких офицеров. В пятницу должен состояться суд, который рассмотрит предложение Генеральной прокуратуры о двухмесячном предварительном тюремном заключении для российских офицеров. Кстати, в грузинской прессе промелькнуло сообщение, что не исключена возможность соглашения между обвинением и защитой, то есть изменение меры пресечения или выдворения из страны офицеров, если они признают себя виновными. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня в Словении проходит заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров обороны. По словам главы российского оборонного ведомства Сергея Иванова, он намерен поднять вопрос о поставках вооружений в Грузию. Решение об углублении сотрудничества между НАТО и Грузией, принятое на прошлой неделе, вызвало крайнее недовольство Москвы. Перед заседанием Совета Иванов проведет двусторонние переговоры с генеральным секретарем НАТО Япом де Хоупсхефером и министром обороны США Дональдом Рамсфельдом.
Радио «Свобода». Новости.
В Карелии завершено расследование первого из уголовных дел, возбужденных в связи с недавними беспорядками в городе Кандапога. Перед судом предстанет местный житель Сергей Мозгалев, зачинщик массовой драки, в результате которой 2 человека погибли и 4 получили тяжелые ранения. Драка спровоцировала антикавказские погромы в Кандапоге. Прокуратура Карелии расследует еще около 20 дел, в том числе против милиционеров, не сумевших предотвратить беспорядки. В Москве обманутые вкладчики в строительство жилья продолжают акцию протеста в недостроенном здании на Цветном бульваре. Сегодня еще одна из участниц голодовки была госпитализирована. Соинвесторы компании «Социальная инициатива» требуют от правительства гарантии на получение оплаченного ими жилья или возврата денег. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Акция продолжается. Сюда снова приезжали депутаты Государственной Думы, рассказал представитель пострадавших соинвесторов Сергей Королев.
Депутаты Хинштейн, Гребенников и Рязанский, замруководитель фракции «Единая Россия», подготовили проект обращения к федеральной власти. В понедельник на заседании фракции они будут его обсуждать, скорее всего, примут, и потом предоставят окончательный вариант уже нам.
Так что голодовка продлится, по крайней мере, до понедельника, но, по сути, до того дня, пока голодающие не услышат другие голоса.
Необходимо выступление либо Фродкова, Медведева, Путина на пресс-конференции по этой социальной проблеме, как они видят разрешение, готовы ли они ее решать. Мы обращаемся к федеральной власти, а от них пока абсолютно никакой реакции нет.
Как рассказал Сергей, теперь у них нет проблем с электричеством. По вечерам по-прежнему к зданию приходят выразить свою поддержку другие пострадавшие соинвесторы. В голодовке, которая продолжается уже 5-е сутки, участвует около полусотни соинвесторов-вкладчиков товарищества «Социальная инициатива». Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу после 3 суток административного ареста. 26 сентября правозащитник был признан виновным в нарушении порядка организации пикетов и неподчинении требованиям милиции. Пономарев – один из организаторов акции в память о жертвах Бесланской трагедии, которая должна была пройти 3 сентября в Москве у Соловецкого камня. Милиция разогнала пикет, задержав 13 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Иране на границе с Турцией в минувшей ночью произошел взрыв на газопроводе. Иранские власти подозревают, что взрыв – результат диверсии. Они обещают в ближайшие дни в полной мере восстановить поставки газа в Турцию. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убиты 2 палестинца. Израильские военные заявили, что удар был нанесен по палестинцам, причастным к ракетным обстрелам Израиля. Сенат США одобрил предложенный Белым домом законопроект об условиях задержания и обращения с подозреваемыми в терроризме. Ранее документ был утвержден Палатой представителей. Законопроект вызвал серьезные разногласия среди политиков и в обществе. Правозащитники подвергли его резкой критике. Президент США Джордж Буш заявил:
«Мы не сможем сказать американскому народу, что мы делаем все от нас зависящее до тех пор, пока мы не будем иметь в распоряжении необходимые для этого средства. Этот законопроект, утвержденный Палатой представителей, часть мер, гарантирующих защиту граждан. Наша священная обязанность обеспечивать безопасность этой страны»,
сказал Джордж Буш. Новый премьер-министр Японии Синдзо Абе намерен укрепить связи с Китаем и Южной Кореей.
«Пришло время для нашей страны перейти к напористой дипломатии, основанной на новом мышлении. Укрепление доверия в наших отношениях с Китаем и Южной Кореей – это ключевой момент для азиатского региона и мирового сообщества. И важно, чтобы все стороны стремились к честным и ориентированным на будущее дискуссиям»,
сказал Синдзо Абе на заседании парламента в Токио. При его предшественнике Цзюньтиро Коэдзуми отношения Японии с Китаем и Южной Кореей значительно ухудшились. Напомним главные новости к этому часу. В Тбилиси сегодня предстанут перед судом 4 российских офицера, обвиняемых в шпионаже. В Карелии завершено расследование первого из уголовных дел, возбужденных в связи с беспорядками в Кандапуге. В Словении сегодня проходит заседание Совета Россия-НАТО. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Наверное, в жизни каждого из нас хоть раз добывал момент, когда мы страдали от детской неблагодарности. И ведь действительно, стараешься дать все самое лучшее, учишь только хорошему, пытаешься и собственным примером в меру сил. А вырастает сын или дочка весьма стихийно, и иногда кажется, что это не ты его воспитывал, переживаешь. А потом вдруг оглядываешься и замечаешь грустные глаза собственных родителей и задумываешься: а ты-то сам благодарен? Ты-то все сделал для них, что мог. О детской неблагодарности мы говорим сегодня с семейным психотерапевтом Мариной Берковской и гештальт-терапевтом, отцом 4 детей, Борисом Новодежкиным. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте послушаем сначала, как москвичи отвечали на вопрос Марины Тарачешниковой. Она задавала его на улицах города. Знакомы ли вы с детской неблагодарностью?
Конечно. Но поскольку я в школе работаю еще, у меня могут быть свои дети, а могут быть дети общие. Поэтому есть там и там. Не потому, что дети хотят специально сделать, они просто не понимают, что они в этот момент вас обижают своей неблагодарностью. Когда вы сами себя плохо чувствуете, и у вас что-то не складывается лично, а в этот момент еще и ребенок. И поэтому вы острее чувствуете неблагодарность. А в другой момент вы можете считать, что это все совсем по-другому.
В шутку постоянно. На шее сидишь. Ну, в смысле, так, чтобы зло сказать, мы тебя ненавидим, ты нас не любишь. Такого ни разу не было. Вообще дети такие своеобразные существа, которые тонко чувствуют, когда их любят, когда нет, и реагируют соответственно, на мой взгляд.
Мне этот вопрос не знаком. Я вообще не понимаю вот этого смысла, потому что у меня всегда все хорошо складывалось.
Что-то не припомню. Детская неблагодарность – это все-таки, наверное, когда родители делают для ребенка все, но понимает он это слишком поздно и относится без должного внимания и понимания. С другой стороны, в конфликте одного виноватого искать бесполезно. Виноват всегда двое. Где-то может быть недочет у родителей, где-то недочет у ребенка. Ну и все-таки дети – это есть дети. Есть ребенок, значит, надо запасаться терпением.
У меня соседка постоянно с этим сталкивается, но ребенок у нее не совсем здоров психически. Ну, соседка пила много лет, от пьяного зачала. И вот родился ребенок, благодарности он не чувствует никакой. Только злоба в ответ.
Не было такого, в чем я был неблагодарен. Как бы, наоборот, я огромное
благодарствовать отделяю родителям, то, что я родился и что они дали мне эту жизнь.
Ребенок нам ничем не обязан. Вы ему должны, вы его родили, и вы ему должны дать то-то, 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 там, ну, например, образование, какую-то одежду, как вы считаете, красивую, некрасивую, ну, вообще там игры, культуру какую-то прививать. Он вам не должен. Ну, конечно, каждый ждет, хотел бы какую-то отдачу, но нельзя упрекать ребенка в том, что вот он, вот ты почему я тебе так делаю хорошо, а ты вот мне вот так. Значит, не так делаете, как ему бы хотелось.
Делал для сына, и все оказалось в плюс. Детская неблагодарность – это не столько неблагодарность, сколько непонимание на определенном этапе, вообще говоря, того, что делают взрослые в отношении ребенка.
У меня дети уже взрослые, поэтому я как-то не воспринимаю детскую неблагодарность. Когда они старше становятся, они, конечно, гнуснеют. Оторвались и нет. Но я считаю, что лучше не зависеть от детей, вот мое мнение. А я знаю, что они любят меня, но чтобы какой-то там благодарность, в чем это выражается? Но они могут поздравить. Подарок сделать, спросить, как ты себя чувствуешь.
Это был материал Марьяны Тарачешниковой. Ну, наверное, дети и впрямь бывают неблагодарными, но, согласитесь, вряд ли они родились такими. И тогда родители склонны делать вывод. Детская неблагодарность – это итог пренебрежения родительскими обязанностями. То есть не додали, не досмотрели, упустили и так далее. Борис, верная ли эта позиция, на ваш взгляд?
Я вначале разобрался бы со смыслом самого слова «неблагодарность». Если буквально понимать, то похоже, что ребенок должен ходить с постоянной мыслью в голове «спасибо вам, родители». Если в какой-то момент он от этой мысли отвлекся, тогда его можно считать неблагодарным. Я думаю, феноменологически, по факту уже, когда мы говорим о благодарности или неблагодарности, родители имеют в виду, в общем-то, некое невнимание. Можно, конечно, это понимать как некоторую такую возврату долга, но если человек берет деньги в долг и потом этот долг возвращает, ну, причем здесь благодарность или нет? Ну, можно, конечно, еще сказать спасибо. Так вот, родителям в этом смысле важно, чтобы дети постоянно говорили спасибо, спасибо, спасибо. И это была единственная такая центральная мысль их жизни. Не совсем понятно. Поэтому, когда мы говорим о итогах вот такого воспитания, когда дети вырастают неблагодарными, надо понимать, что в первую очередь речь идет здесь не о детях как таковых, а их взаимоотношениях родителей и взаимоотношениях родителей с детьми. Что в голове свои родители понимают под благодарностью, какую благодарность они хотят. Как правило, повторю, эта благодарность или неблагодарность состоит в том, как часто дети уделяют внимание, звонят, например, там, открытки присылают и так далее, и так далее.
Спасибо, Борис, но не совсем с вами согласна. У нас будет возможность обсудить все-таки, что под словом благодарность. Каждый из нас, по крайней мере, понимает. Марин, наивный вопрос вам задам. Почему в теории все родители понимают, что ребенок – это самостоятельная личность, а не наш слепок, не наш портрет? То есть он уже родился со своим характером, темпераментом, своими душевными особенностями, и, соответственно, проявлять он себя в жизни будет так, как он сочтет нужным, а не так, как мы от него ожидаем. Но на практике мы все наступаем на одни и те же грабли.
Наступаем. Сначала на эти грабли наступали наши родители, теперь на них наступаем мы. Вот хорошо бы наши дети на них не наступали. Для того, чтобы воспринять ребенка как самостоятельную личность, хорошо бы самому быть самостоятельной личностью. И тогда ребенок не становится смыслом твоей жизни и оправданием твоих неудач, твоего несоответствия тому, что тебе бы хотелось. Тогда его воспринимаешь спокойно, но если он не делает чего-то особо страшного и гнусного.
Спасибо, Марина. Мне вот всегда казалось, что отцы как-то менее болезненно воспринимают моменты, которые можно условно обозначить как проявление детской неблагодарности, потому что мамы все-таки, как правило, ну, я подчеркиваю, как правило, более эмоциональные, они реально чаще больше всего сил вкладывают в детей, и, соответственно, они и больше переживают, когда ребенок выкидывает какой-то фуртель. Однако вот мне попалось на глаза социологическое исследование, которое провели во Владивостоке, и называлось оно «Чего боятся мужчины?». Так вот, оно показало, что абсолютно в один ряд с ДТП, форс-мажором в бизнесе, страхом потерять барсетку с документами и так далее, мужчины поставили вот эту самую детскую неблагодарность. Борис, удивили ли вас результаты этого опроса, и знакомы ли вам лично, у вас четверо детей, подобного рода переживания?
Да, действительно, такие результаты меня несколько удивили, но мне кажется, что, как всегда, в подобного рода случаях надо разбираться в исследованиях более конкретно, что за категория людей, возрастная, какая-то категория мужчин по своему социальному положению, по уровню заработка и так далее. Потому что действительно кажется логичной мыслью, что мама, вкладывая в ребенка, потом, когда ребенок вырастает, собственно говоря, ждет какой-то отдачи. Так же, как мужчина, как у нас все-таки принято в обществе, больше мужчина является добытчиком, вкладываясь в работу, он ждет какой-то отдачи от работы. Вот в том случае, если с этой самой работой проблемы, если ее просто нет, или если человек уже на пенсии, тогда, естественно, и для мужчины вот этот вопрос детского внимания или детской неблагодарности, возможно, для этих категорий как раз людей, и становится наиболее актуальным. А если мужчина в таком дееспособном возрасте и занят заработками, то больше его волнует, будет ли отдача в финансовом, в каком-то материальном виде непосредственно на работе. То, что касается меня лично, ну, я как раз в том самом возрасте дееспособном нахожусь, и в этом смысле как и дети-то, в общем-то, еще, ну, первый сын от первого брака, он уже мальчик большой, 25 лет, слава богу, как говорится, а он самостоятельный, в этом смысле я не жду там какой-то благодарности, может быть, когда я буду на пенсии, да, другие дети маленькие, конечно же, возникают достаточно острые эмоциональные реакции, когда, например, ребенок начинает на тебя повышать голос или каких-то вещей не учитывает, но, с другой стороны, это такие локальные, в общем-то, вещи, и говорить о неблагодарности как какой-то такой вещи обобщающей, я, конечно, не стал бы. Мне, кстати, в каком смысле, ну, удивило, может быть, тоже, на самом деле, порадовало то, что наши радиослушатели как-то не особенно жаловались вот на эту самую детскую неблагодарность. Скорее, это какие-то локальные такие эмоциональные реакции, возможно, некоторые манипуляции друг другом, такой способ взаимодействия. А когда родители останавливаются, дети останавливаются и задумываются, то, естественно, та самая благодарность, она, конечно, в большинстве случаев присутствует. Я думаю, еще раз свидетельство тому наша, вернее, запись, вот та самая запись
опроса.
Опроса, да.
Спасибо, Борис. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О детской неблагодарности сегодня размышляют психологи Марина Берковская и Борис Новодержкин. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы будем рады вашим звонкам. Мои гости готовы будут ответить на ваши вопросы или прокомментировать ваше мнение. И вот Марину Берковскую зацепило то, что говорил Борис только что о реакции мужчин на вырастающих детей, на благодарность или неблагодарность с их стороны. Пожалуйста, Марина, вам слово. Вот,
Таня, меня сейчас посетила такая мысль светлая. Ну, в общем, если женщина уже решает оставить беременность и рожает ребенка, в общем, она от него касатика уже никуда не денется. А от мужчин, я достаточно от клиентов, от приятелей, ну, самой приходилось слышать, у мужчин такое бывает, что он женится, потому что его подруга беременна. Он не разводится, потому что дети останутся без отца. И если в результате, как мужчина, возможно, некоторые это воспринимают, ну, вот я слышала этот мужчин, если в результате таких его жертв ребенок ему не благодарен за то, что он женился на маме, за то, что не развелся с мамой, ну, наверное, горькое разочарование.
Ну, я думаю, что здесь еще один аспект присутствует. Если мужчина обеспечивает семью, и при этом он хочет считать себя приличным отцом, очевидно, если не по собственной инициативе, то по каким-то просьбам жены и по наводкам жены, скажем так, он и обеспечивает ребенка достаточно длительное время, то есть он еще и материально в него вкладывается.
Он в любом случае вкладывается.
Хорошо. Борис заговорил сейчас о том, что, наверное, родители ждут от детей, подразумевают под благодарностью бесконечное спасибо и как бы испытывают желание, чтобы ребенок ни на секунду об этом не забывал. Мне-то кажется, что бывают еще другие повороты этой ситуации. То есть дети прогуливают дорого оплаченные секции, кружки, и потом вдруг внезапно родители об этом узнают.
немало случаев на моих глазах буквально за последнее время, когда дети бросали институты, куда за немалые деньги им помогали поступать родители и оплачивали репетиторов, и оплачивали саму учебу, бросали с легкостью, не думая об этом. Дети связываются не с теми, я ставлю в кавычки это слово, друзьями, несмотря на все семейные походы в театры, на выставки и на попытки родителей приобщить детей к прекрасному. Тем не менее, в качестве своего окружения они выбирают совершенно какие-то неподходящие с точки зрения родителей компании. Ну, в общем, этот ряд можно продолжать до бесконечности. Что делают родители в таких ситуациях? Они либо грызут детей, либо они грызут себя, обвиняя себя во всем, что они не смогли сделать для ребенка, либо они списывают все на дурное влияние улицы. Марина, с вашей точки зрения, а что они должны делать?
Если бы я знала. У самой ребеночек 21 годика. Единственное, что мне помогает такие случаи, ну, за исключением случаев, когда он что-то уж особо гнусное делает, я скорее вспоминаю себя в его возрасте. То есть, как бы так это, впадаю слегка в детство. Я, например, прекрасно понимаю, что если бы я не хотела так безумно стать врачом, то да не заставили бы меня никто заниматься с репетиторами, да только бы меня и видели. Врала бы я не хуже, чем мой ребенок мне врал. Поэтому единственное, что можно здесь сделать, это, ну, попытаться понять, что, а за что он будет меня благодарить? За то, что я делаю все для того, чтобы он стал таким, как я хочу, а он не хочет. И если уж наше представление о жизни, ну, очень катастрофически расходится, наверное, что-то все-таки я не доделала, если он уж, ну, совсем ни в какие ворота не лезет, моих представлений.
Одним словом, вы относитесь к той категории родителей, которые грызут себя, вот из перечня, который, ну, я перечислила.
Не то, что грызу, но, в общем, чувствую себя в ловушке, потому что я могу сколько угодно становиться в позу, пальцем больше не пошевелю, тебя возьмут в армию, но в глубине души я понимаю, и он понимает, что я наизнанку вывернусь, но его не возьмут в армию. Ну, мы сошлись на неком компромиссе. Он не в армии, он пожарный.
Спасибо, Марина. Борис.
Я думаю, что главное, конечно, мне тоже самого не получается, но главное все-таки проблема в том, чтобы видеть в ребенке человека, а не некоторую вещь. Потому что вот это желание удержать ребенка, ты неблагодарен, потому что я давал тебе такие замечательные советы, а ты этим советам не следуешь. Таким образом относится, как правило, в общем, какой-то к автомобилю, например. Я автомобиль свой хою, лелею, мою, починяю, а потом кто-то взял и этот автомобиль угнал. Ну как, я столько вложил в этого самого ребенка, и потом он становится кем-то самостоятельным. Вот это наше желание удержать. В этом самая большая проблема, и эта проблема тем острее становится, чем меньше у родителей каких-то других дополнительных интересов. И в этом смысле как раз основная проблема тогда, когда люди либо выходят на пенсию, либо остаются без работы, когда люди не востребованы своими детьми, либо просто когда дети вырастают. Ну, когда дети вырастают, и одновременно родителям нечем заняться, тогда вот этот вопрос и встает. И в этом, еще раз, в плане неблагодарности, ведь родители от детей, как правило, нематериальных благ требуют, и даже если требуют каких-то материальных благ, то каждый раз с намеком. Да не деньги мне от тебя нужны, не подарки мне от тебя нужны, это всего лишь проявление твоего внимания. То есть нужно, чтобы ценили. И получается парадоксальная ситуация, когда ребенок должен жить с такой табличкой на лбу «Спасибо, родители». Но поскольку у него своя жизнь, нормальная, полноценная жизнь, естественно, и он любит своих родителей, то самое пресловутое чувство вины – это единственный способ, и родители это манипулятивно внутри себя очень хорошо чувствуют, каждый раз вызывать к этому вниманию. А чувство вины – это агрессия, направленная на себя. Отсюда детская агрессия. Поэтому чем больше мы требуем внимания как такового, просто как внимания в чистом виде, тем в большей степени это вызывает агрессию. Так же, как между супругами. «Дорогой, будь ко мне внимателен». «Как мне быть к тебе внимательным?» «Кофе в постель». Если ты был бы внимательным, ты понимал бы. А так ты издеваешься надо мной, когда говоришь «кофе в постель». И возникает такая парадоксальная ситуация.
Борис, ну вот я вас сейчас слушала, и мне в голову пришел другой пример, который тоже свидетелем которому я была. Родители не очень обеспеченные, много лет слышали от своего подрастающего ребеночка, как он хочет автомобиль. Вот умирает просто, хочет водить машину. Пообещали, что если поступит в институт и прилично сдаст первую сессию, купит машину. Да, «Жигули», но постараются и купят. Накопили денег, купили. Холили, лелеяли, мыли, собственно, ручно ему эту машину, чтобы машинка была чистенькая. Но во что парень превратил за полгода эту машину, это страшно было смотреть. Аналогия пришла в голову после рассказа Бориса, только не кто-то чужой угнал автомобиль, а ребенок абсолютно не ценил то, во что было вложено очень много и денег, и сил, и средств. И мне кажется, что вот это-то как раз ярчайший пример детской неблагодарности, то есть абсолютного непонимания, чего стоил родителям этот автомобиль. То есть автомобиль был и побит, и забывался, оставался открытым, из него выломали приемник. Ну, в общем, бог знает, что происходило. Парень только пожимал плечами. Марина, прошу ваш комментарий.
Вырастет, купит следующий автомобиль на свою зарплату, поймет, как родителям этот автомобиль дался. Но все-таки мы сами затормаживаем детей на этой стадии. Для ребенка родители – это вселенная, всемогущая вселенная. И мысль о том, что папа правда ночами не спал халтуре, чтобы ему автомобиль купить, ну, мозгами понимается, а глубины души нет. Папа же всемогущий. Вот когда действительно человек перестанет быть ребенком, вот тогда он поймет, как автомобили даются.
Спасибо, Марина. Примем звонок. Елена Антоновна из Перми. Здравствуйте, Елена Антоновна.
Здравствуйте. Слушаем. Очень интересная передача. Мне кажется, что предъявлять претензии к ребенку о неблагодарности не стоит. Скорее надо воспитать так, чтобы ребенок стал другом, чтобы он участвовал во всех проблемах семьи. И тогда, мне кажется, этот вопрос отпадает сам по себе.
Спасибо. Ну, я думаю, что никто спорить с этим не будет. Вот как это сделать, как его воспитать другом, чтобы он сам все понимал и сам по себе был благодарен. Вот как бы об этом мы и пытаемся сегодня говорить. Борис, прошу.
По поводу друга. Мне не очень нравится, когда говорят, я дружу с вами, с детьми, потому что отношения на самом деле не равные. Конечно, в какой-то части речь идет о взаимопонимании, но отношения друзей – это отношения равных. Возвращаясь к ситуации с автомобилем, если я своему другу подарил автомобиль, это теперь его автомобиль, и то, что он с ним будет делать, собственно говоря, это его полное право, он делает это не со мной.
Борис, а но мы же сегодня не права
воспринимаем, обсуждаем. Родители воспринимают этот самый автомобиль как часть себя. Фактически я дал ему руку, я ее помыл, я хорошо себе привел ногти в порядок, а он взял эту руку и запачкал. Вы ему отдали это. И такое отношение между взрослыми,
Борис,
здесь изначально заложена все-таки вот такая родительская позиция, когда вы, Татьяна, еще вначале сказали, ребеночку вот хочется, ради него они это делают, вот ребеночку, именно в этом слове ребеночку и состоит дальнейшее развитие событий, а ребеночек оказался неблагодарной свиньей, и эту машину, значит, как-то за ней не ухаживает, и родители воспринимают машину как часть себя, так же, как ребенка они воспринимают как часть себя.
Ну, не согласна с вами принципиально, но не будем сейчас спорить, примем еще звонок. Владимир Михайлович из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
У меня, скажем, реплика, скорее всего. Значит, долг или там, значит, почему дети должны отдавать долг? Чем они должны? Родителям, и почему они должны родителям? Ведь родители не задумывались о том, значит, как будут жить их дети. И вообще, хотят ли дети вообще рождаться и жить следующую жизнь? Вот ту, которую дали им родители. Я знаю много людей, которым не нравится их жизнь, которые вот мне высказывали, что они вообще не хотели бы родиться. С какой стати, в общем-то, одни сделали, получили удовольствие в основном. И родили детей.
Поняли мысль, Владимир Михайлович. Ну, довольно частый диалог между матерью и сыном. Я ради тебя пожертвовала своей молодостью, я не вышла второй раз замуж, чтобы тебя вырастить. И вообще, вот я тебя родила с таким трудом, и ответ ребенка: я тебя об этом не просил. Марина, прошу.
Да, и вот здесь получается некоторая оборотная сторона, оборотик вот этой вот неблагодарности детей родителям. Весьма великовозрастный ребеночек, опять знаю по своим клиентам, иногда по себе, по своим друзьям. Такой великовозрастный ребеночек. Вполне возможно, что его родители уже глубокие старики или вообще давно в гробу лежат, и он уже первого внука ждет. Вот он говорит: вот у меня все неприятности от того, что мама, когда мне было там полгода, там отдала меня бабушке. При этом попытка понять маму, которая тогда была в два раза моложе, чем он сейчас, отсутствует. У меня недавно клиент выдал...
Марина, 30 секунд.
Замечательную фразу. Говорит: а я сказал маме, что у меня любовница, потому что из-за нее. Она обиделась.
Спасибо, Марина. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов, тоже после выпуска новостей, в программе «Время гостей» известный правозащитник Юлий Рыбаков расскажет об итогах конференции по созданию правозащитной фракции в партии «Яблоко». Ведет этот эфир Михаил Соколов. Повторяться он будет 30 сентября в 4 часа утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси сегодня должны предстать перед судом 4 российских офицера, обвиняемых властями Грузии в шпионаже. Задержанный вместе с ними гражданин Грузии Руслан Скрыльников, работавший водителем в штабе группировки российских войск, освобожден. Из Тбилиси эвакуируют сотрудников российского посольства и членов их семей. Совет Безопасности ООН сегодня по просьбе России обсудит арест в Грузии российских военных. В Москве сегодня проходит учредительная конференция правозащитной фракции партии «Яблоко». В партию вступают представители Московской Хельсинской группы, Комитета за гражданские права и других правозащитных организаций. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста, к которому он был приговорен за организацию пикета в годовщину Бесланской трагедии. Международная амнистия объявила Пономарева узником совести. В Карелии завершено расследование первого из уголовных дел, возбужденных в связи с недавними беспорядками в городе Кондопога. Перед судом предстанет местный житель Сергей Мозгалев, зачинщик массовой драки, в результате которой 2 человека погибли и 4 получили тяжелые ранения. Драка спровоцировала антикавказские погромы в Кондопоге. В Иране у границы с Турцией минувшей ночью произошел взрыв на газопроводе. Иранские власти подозревают, что это диверсия. Спускаемый аппарат российского космического корабля «Союз» успешно приземлился в Казахстане. На борту астронавты Павел Виноградов и Джеффри Уильямс, а также космический турист, американка Аноуша Ансари. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убиты 2 палестинца. Израильские военные заявили, что удар был нанесен по палестинцам, причастным к ракетным обстрелам Израиля. На юге Афганистана, в провинции Забуль, боевики атаковали пост полиции. Убиты 2 боевика и полицейский.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Детская неблагодарность – это нормально, пишет на сайт «Свобода» Андрей из Житомира. Ведь ребенок не знает устройства жизни. Он уверен, что весь мир для него одного. Отсюда эгоизм и неблагодарность. Моя жена 20 лет учитель младших классов, и она считает, что главное – делать свое дело и не ждать от детей никакой благодарности. Действительно, некоторым учителям такой мудрости не занимать. Но вот родителям с неблагодарностью собственных детей смириться порой бывает куда сложнее. Мы продолжаем говорить об этом непростом явлении детской неблагодарности с гештальт-терапевтом Борисом Новодежкиным и семейным психотерапевтом Мариной Берковской. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. А с нами на связи Георгий из Московской области. Здравствуйте. Алло, Георгий, мы вас слушаем.
Очень хорошая тема. И особенно я Борису благодарен относительно того, что он угон машины – это эквивалент новому порядку, который начался на Западе с 70-го года, в России он пришел с 91-го. А что это за новый миропорядок? У ваших гостей Виктории Потапова, это 2 президента либеральной психологии. Первую заповедь зачитывали, чтобы идти вперед, Нужно отринуть прошлое. А прошлое — это прежде всего родители. То есть динамически вечность меняется на мобильность. Об этом новый проективный словарь Эпштейн написал, что дети должны быть гегемоны нового мироустройства, чтобы быть стирающей головкой для истории. И непрерывно все должно меняться. И поэтому, конечно, очень хорошо Борис сказал, и наши дети удорожают. Машина удорожает не столько их купить, а сберечь от угона.
Спасибо, Георгий. Понятна ваша идея, что для того, чтобы пойти вперед, дети должны отринуть родителей. Не знаю, кто-то из гостей готов комментировать. Борис.
Ну, я не сказал, что значит отринуть. Речь идет о возникновении некоторых иных отношений в определенном возрасте. Это такие, я сейчас, наверное, говорю банальные достаточно вещи. Но понятно, что не забывать, понятно, что помнить, но не жить в этом состоянии, помнить «спасибо вам, родители», ежеминутно и постоянно. Не отказываться от своих родителей, это совершенно верно.
Спасибо, Борис. Еще звонок примем. Москва, Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я сама и ребенок, в общем, была ребенком, и сама теперь я мама, и сама теперь я уже бабушка. И вот я к своим родителям, я как отношусь, как-то вроде... Я в детстве не помню, что я была так благодарна, я просто любила родителей. Когда я выросла, я была так благодарна Богу, что у меня такие хорошие родители. У нас 5 человек детей было, и они всех трудное время, вот и послевоенное время такое трудное было, они нас всех вырастили, дали нам образование. Конечно, и советская власть дала нам тоже образование. Все было для нас, конечно, бесплатно. Но вот сейчас иногда воспринимается, вот моя дочка воспринимает от моей внучки, вроде иногда говорит, ну, кажется, ты неблагодарная такая. В каких случаях? Вот, например, она ей говорит, там, сходи, ну, уже девочка 16 лет, сходи, например, вот там, мне нужно, чтобы ты в магазин вот сейчас сходила. Она говорит, я не могу. И вот мама говорит, ну, как же я, когда ты ко мне обращаешься, я к тебе сразу откликаюсь. На любую твою просьбу, на любое твое вот желание, вроде вот... Ну, хочется тебе там что-то такое вот, или надо особенно, там, новые кроссовки, там, или что-то тебе нужно пойти куда-то, ты меня зовешь, я откликаюсь сразу же. А вот в обратную сторону, вроде, когда я к тебе обращусь, ты не всегда вот мне откликаешься. А я ей говорю, этой дочке-то, я говорю, ну, как ты не можешь понять, ей 16 лет, у нее уже какие-то свои вот планы, дела какие-то, она не может вот... так все бросить и сразу откликнуться на твою просьбу. Ну, ты пережди этот момент, а потом как-нибудь обратись. Она не сейчас сходит там в магазин, или не сейчас она это сделает, что ты ее просишь.
Спасибо, Наталья Александровна. Поняли вопрос, поняли как бы ситуацию, которую вы описали. Серьезная тема для разговора, как бы отталкиваемся от того, что родитель просит ребенка о помощи, да? И вот тут уже об этом стоит поговорить. На еврейском образовательном сервере нашла я такие рекомендации родителям. Я цитирую. «Требуя помощи от детей, родители не должны чувствовать, что поступают эгоистично или обременяют этим детей. Так дети смогут выразить благодарность за все, что родители для них делают. Любовь процветает, когда выражает себя в действии. Родители должны помочь детям обратить свою эгоцентрическую ориентацию в альтруизм, то есть помочь им научиться любить своего ближнего как себя». Мне показалось, что в этом совете есть большая доля мудрости, но вот у меня, например, что называется, рука не поднимается просить о помощи сына. То есть я чаще жду, что он догадается сам. То есть я хочу, чтобы он догадался сам, если мне нужна какая-то помощь его. Если не догадывается, то я расстраиваюсь. Борис, я не права, должны ли вообще родители просить о помощи своих детей?
Ну, также... Дети, если ребенок это нормальный взрослый человек, то отношение к нему, в общем-то, как к нормальному взрослому человеку, который не предполагает какой-то скрытой манипуляции. Есть замечательное выражение в этом смысле. Не проси больше, чем тебе надо, и не навай больше, чем тебя просит. Но в том, что вы сказали, Татьяна, явно прослеживается ваше желание именно внимание не получить что-то от него конкретно, а именно чтобы сам обратил внимание.
И в этом... хотелось бы, вы знаете, вот да. Не вижу в этом ничего плохого.
Смысле...
Хотелось бы.
Нет. Но зачем тогда вот эта манипуляция? Если вам что-то надо, ну, попросите, он тогда вам это даст. А то, что ребенок вас любит, и то, что дети любят своих родителей, это некоторая истина, безусловно, это всегда так. Другой вопрос, что часто от любви до ненависти один шаг, и это переворачивается. Но любовь детей к своим родителям лежит в основе вообще нашего существования. Но знаете, как это можно заметить? Это можно заметить в том поведении наших детей, когда они абсолютно копируют нас. И вот это является некоторым абсолютным подтверждением того, что они к нам очень внимательны, они нас очень любят, но часто, когда вы, Татьяна, боитесь или не хотите обратиться к ребенку, ожидая того, что он сам догадается, а ребенок точно так же, копируя вас, возможно, и не обращается к вам, и не входит в контакт с вами, и это может расстраивать. Но дети нас копируют. В этом есть абсолютное проявление их любви, потому что мы являемся для них некими образцами, на которые они ориентируются.
Спасибо, Борис. Примем еще звонок. Владимир Михайлович, Московская область. Здравствуйте. Владимир Михайлович.
Да-да.
Мы слушаем вас.
Алло, да. Добрый день.
Добрый день.
Очень интересная передача. Но я хотел высказать другую точку зрения. Понимает, в чем дело? Вот позиция, что дети неблагодарны, она мне совершенно не нравится. Дело ведь вот в чем. Мы все делаем для детей, что можем. А они будут все делать для своих детей. Вот и вся. Ну, на мой взгляд, вот и вся правда.
Спасибо вам, Владимир Михайлович. Я как раз хотела такой вопрос задать своим экспертам. Вот есть действительно такая точка зрения, что все идет в истории, в природе по кругу. То есть то, что нам дали наши родители, мы отдадим своим детям, а наши дети, в свою очередь, отдадут это своим детям. А насколько с точки зрения моих гостей это правомерная теория? И второй вопрос. Можно ли себя этим успокоить, Марина?
Ну, Владимир Михайлович, в общем-то, высказал тот постулат, который не я придумала, это семейно-системный подход, и на котором строится, ну, в общем-то, вся моя терапия, очень стараюсь распространить на свою жизнь тоже. Только не по кругу. Река времени течет в одну сторону. Мы заботимся о своих детях, чтобы они позаботились о своих детях. А любовь к нам... Ну, она не нуждается в постоянном подтверждении. Но я точно знаю, что мой ребенок меня любит. И я его люблю. И не в подтверждении дело. А вот когда я могу им гордиться, я начинаю так гордиться собой, что хоть и гнусный, конечно, как сказала наша первая слушательница, но ведь мой сын, горжусь.
Спасибо, Марина. Полина Дмитриевна из Москвы на связи с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Да. Я хочу сказать, я бабушка уже, мне 82 года, я хочу сказать, может быть, поделиться небольшим таким опытом, когда у меня сынок в школе учился в 5 классе, когда он нахватал двоек и так далее, и так далее. Вот. Я спрашиваю, в чем дело, почему так, что... А это же учеба-то у него была еще в советские времена, оказывается, что он в школе там с другом договорились, они там радиоприемники сняли там, ну тогда были, помните, тарелочки еще такие, еще теперь уже их давно нет. Я спрашиваю, для чего это? Это мне нужно сопротивление, мне нужны триоды, диоды, для чего тебе нужно? Нужно самим родителям интересоваться детьми, чем они дышат, что их интересует. А то мы сейчас уже говорим о тех, которые выросли уже, они такие неблагодарные. Так благодарность, откуда она должна идти? Вот из души ребенка. Я спрашиваю, для чего, сколько стоят там триоды, диоды эти, сколько? 15 копеек, ну, в те времена 20 копеек. Хорошо, я тебе даю 15-20, но ты мне покажи, что, куда ты их потратишь, что ты на них купишь и что ты сделаешь. В результате начал делать приемнички маленькие такие вот с другом, чтобы не ходили...
Полина Дмитриевна, очень долго, к сожалению, нет у нас возможности длинные такие звонки принимать. Очень много людей хотят свой вопрос какой-то задать. Но, на мой взгляд, абсолютно не прямо вытекает интерес... из интереса матери к жизни ребенка, такому вот подробному и конкретному, потом обязательно ответный интерес ребенка к жизни матери вот такой же. Это на мой взгляд. Может быть, я не права, Борис?
Ну, в общем-то, я всегда говорю о том, что лучшее, что могут сделать родители для своих детей, это сами быть счастливы. Потому что дети, собственно говоря, глядя на родителей, подражают. Но я, получив слово, воспользуюсь этим и хочу еще сказать несколько слов, что как-то у нас очень все благостно получается.
Угу. Мы сейчас прервем эту благостность.
Никаких противоречий. Я сказал бы такую простую вещь. И по поводу вот этого течения реки в одну сторону. Этого тоже не надо абсолютизировать. Мы отдаем детям, они передают дальше. Родители вправе требовать определенные вещи от своих детей. Они вправе требовать. Я, извините, Татьяна, опять говорю про эти самые пресловутые права, но главное, чтобы не возникало чувство вины. Как только возникает чувство вины, вот тут вся проблема. Мы манипулируем детьми, говоря им, ты неблагодарен. Мы хотим их удержать за счет чувства вины. Потому что в ином случае мы можем рассчитаться друг с другом и разбежаться. И родителям почему-то кажется, что дети будут оставаться с нами только тогда, когда будут виноваты. А вина, как агрессия, направленная на себя, потом оборачивается на детей. Так вот, если родители говорят, я не вправе требовать ничего от своих детей, а они хотят все-таки быть со своими детьми и испытывают чувство вины по этому поводу, здесь вот такое псевдодемократическое воспитание, оно тоже до добра не доводит. Это должны быть такие достаточно простые правила, опять как во взрослой жизни. Я тебя воспитал, я хочу, чтобы раз в неделю ты ко мне приезжал, я имею право это тебя требовать.
А, вот я как раз хотела спросить, что, собственно, требовать-то можно от детей? Раз в неделю к себе приезжать.
И не испытывать чувство вины по этому поводу, вот что главное.
Будет он приезжать по обязаловке, потому что вы его обязали. Вам
если вам это надо, действительно, чтобы он приезжал и помогал, замечательно. Если это вам надо как демонстрация его внимания, так зачем вы тогда ребенка отвлекаете от каких-то его важных дел и требуете, чтобы он к вам приехал и лишний раз подтвердил ту простую вещь, в которой так можно быть уверен, что он вас любит?
Спасибо, Борис. Снова с вами не согласна, но тем не менее спасибо вам за ответ. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О детской неблагодарности в программе «Личное дело» сегодня говорят психологи Борис Новодержкин и Марина Берковская. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы продолжаем принимать ваши звонки. Наталья Львовна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я согласна с психологами, всеми присутствующими в студии по многим вопросам. И вот насчет того, что, конечно, нужно требовать от детей в какой-то степени быть благодарным. Только как требовать? Конечно, не в форме там бесконечных упреков. Потому что благодарность – это культура. Значит, нужно в ребенке воспитывать культуру и своим примером, и чаще обращаться к психологам, потому что во многих семьях, к сожалению, культура недостаточная. Поэтому и знаний психологических нет. И воспитывают детей так, как кажется правильным родителям. А может быть, это и неправильно совсем. Вопрос культуры, благодарность. Ну и мне еще кажется, что и на генетическом уровне тоже есть зависимость от генетики, потому что, может быть, в роду были какие-то неблагодарные люди, это вот как-то тянется. Спасибо большое.
Спасибо вам за ваш вопрос. Ну, действительно, с культурой многое связано, с культурой семьи в частности. Наверное, всем нам приходилось слышать когда-то в каких-то ситуациях, вот как матери, собравшись в несколько человек, костерят своих детей, взрослых уже, как правило. Получается, что они и бездушные, эти дети, и хамы редкие, и захребетники, и так далее. Вот у меня иногда возникает вопрос, то есть дети такие плохие, как получилось, что мы взрослые такие хорошие? Как-то вот картинка в этот момент ведь не складывается, Марина, не так ли?
Вот мы заговорили о культуре, и вот я бы хотела сказать, ну, опять-таки, знания мы отнюдь не всеобъемлющие, но все-таки, поскольку вот именно этот подход, вот то, что наша слушательница назвала генетикой, это не совсем генетика, это там сценарий, но неважно, но вот этот подход через предков... Культура у нас виноватая. У нас такое впечатление, это касается не только отношений родителей и детей. А когда жены собираются, что могут быть? А мой козел, а мой идиот, а мой-то опять. Вот такое впечатление, что если мы не ругаемся и не страдаем, а как же мы узнаем, что нас любят? Вот если сын просто звонит, привет, мамулька, у тебя все в порядке? Ой, как интересно, вот передача была интересная. Все, пока. А как же я знаю, что он меня любит, если он не приходит с трагическим лицом спасать меня, лежащую на смертном одре? Да не лежу я там.
Спасибо, Марина. Вот Борис пожаловался на благостность, некую как бы, течение нашей передачи. Сейчас мы ее немножко собьем. Несколько цитат вам приведу из интернет-форума. На этом форуме мамы обсуждали, на самом деле вопрос стоял так, стоит ли рожать второго ребенка, и попутно они пытались выяснить, в чем смысл жизни, собственно, заключается. И вот несколько цитат. «Стоит ли пахать ради счастливой жизни детей? Ведь дети не поймут и не оценят. А в собственной жизни совсем не будет просвета, если родить второго». Вторая женщина отвечает, а что, добро нужно делать только, чтобы оценили? Я, например, считаю, что не нужно от детей ждать благодарности. Третья реплика. Никогда в жизни не думала о том, чтобы дети меня оценивали по достоинству. Конечно, хотелось, чтобы любили, но вымогать эту любовь не приходило в голову. Жил себе и жил, воспитывал как мог. Оценили ли они мои усилия, а мне это пофигу. Их успехи греют мне душу, а самоутверждаться мне не требуется. И последнее, нет, предпоследнее мнение. Кому нужна выжатая, как лимон, мать? Моя мама тоже труженица, но она сидит сейчас и не предъявляет мне претензии. Она наслаждается свалившись на нее свободой после моего вырастания. И она не замордованная тетка, а зрелая и мудрая женщина. И никого ни в чем не упрекает. И последнее мнение. Нет в жизни смысла, и дети не смысл. Мы им нужны, пока способны отдавать. А потом мы превращаемся в крест, которую надо дотянуть до счастливого и, желательно, безболезненного конца. Борис, пожалуйста, ваши комментарии.
По поводу смысла жизни. Помимо того, что смысл жизни в детях, он должен быть еще в чем-то. И тогда многое из того, что, о чем речь шла вот в этой дискуссии, мне кажется, тогда многое станет на свое место. Если смысл в детях как таковой, то потом как раз и ужасно, когда дети вырастают, смысл это теряется. По поводу культуры хочу два слова сказать, все-таки опернациализируя немножко этот термин. Я понимаю, в узком смысле слово «культура» как знание некоторых правил человеческого общежития, основанных на некоторых законах, психологических законах, и исполнение этих правил. И в этом смысле эти правила я, как родитель, я преподношу их своим детям своим поведением. И когда такого рода дискуссия, как в интернет, происходит при детях, например, тогда, несомненно, эти правила нарушаются. Когда родители говорят при детях, вот если я, значит, рожу еще одного ребенка, он станет, возможно, неблагодарной семьей, я столько в тебя вложила. Есть правила простые, да? Какие-то вещи, например, какими-то вещами можно делиться с детьми, какими-то вещами нельзя. Есть некоторые законы. Такое откровенная, излишняя такая откровенность между родственниками очень часто граничит с хамством, и тогда мы говорим, что в этом нет культуры. То есть одно из правил – умение человека сдерживать себя. Так вот, близкие люди вдруг по отношению к другу распускаются и начинают нарушать какие-то простые элементарные правила и затягивают, как любая ругань начинается, так же ругань между детьми и родителями. Поэтому следите не только за содержанием, но и за формой ваших разговоров, в том числе с детьми и с родителями.
Спасибо, Борис. Марина, вас что-то зацепило из тех цитат, которые я приводила?
Я как раз хотела сказать по поводу того, что Борис сейчас сказал. Немножечко нужно, может быть, убавить святости с понятия материнства. Помимо того, что мы там муж и жена, мать и сын, мать и дочь, мы еще и люди. Не надо хамить человеку только на том основании, что он мой сын. И поэтому, если он мне ответит так же, как я же твоя мать. А вот по поводу пахать на счастье детей, пахать надо на свое счастье. Если 10 детей входят в это счастье, пусть их будет 10. Если вообще дети не входят в это счастье, бездетный человек тоже человек. Если у него есть основания или причина не иметь детей, пусть он решает. Не надо рожать детей под давлением общества.
Спасибо, Марина. Примем звонок. Петербург, Шахмардан. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас. Пожалуйста, говорите.
Я ваш постоянный слушатель. Ну, честно говоря, не очень люблю задавать вопросы всегда в телевидении, но меня задевает эта тема.
Пожалуйста, коротко.
А?
Коротко только, пожалуйста,
да,
кончается эфир.
Чем больше вы говорите о любви, тем меньше ее становится. Об этом вообще не нужно говорить. Этот вопрос не должен стоять между родителями и детьми. Понимаете? Как между животными и их, как бы, детенышами. Вы посмотрите, как птица любит своих птенцов. Об этом не должен стоять вопрос. Мы ссоримся со своими, я ссорюсь со своими братьями только из-за того, что, допустим, мама живет с тем братом, а не со мной. То есть каждый из нас хочет, чтобы мама жила с ним, понимаете? Ну... Просто нужно рожать детей и растить. Угу. Как дерево растишь, а потом пожинаешь его как бы плоды.
Спасибо, Шахмардан. Во всем, что вы говорили, звучало «должно быть», «нужно», но в жизни это случается по-разному. И говорим мы на эту тему, потому что есть болезненные ситуации, есть семьи, в которых не так однозначно этот вопрос решается, как вот сейчас вам представляется. Слава богу, что в вашей семье это так. Борис,
прошу. Я, в общем-то, абсолютно согласен с нашим радиослушателем. Когда начинаются разговоры, например, внутри семьи по поводу любви и благодарности, тогда, как правило, эти разговоры носят исключительно манипулятивный характер и обращаются опять к тому самому пресловутому чувству вины. В этом смысле внутри семьи, чем меньше вы это обсуждаете, тем лучше.
А вот смотрите, насчет того, нужно ли об этом говорить. Вот я нашла такую публикацию в Архангельском епархиальном вестнике. Я цитирую: с сильными сокращениями мало времени остается. Сколько горя выносят родители, выращивая детей. Сколько мучительных дум о судьбе их, сколько подчас лишений. И вот за всю эту любовь, за все принесенные жертвы, дети часто платят самой черной неблагодарностью. Некоторые уже и поднимают руку на родителей. Может ли счастливо сложиться жизнь таких противоестественных извергов? Если заповедь требует: чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и да долголетен будешь и на земле. Грустно, тяжело говорить об этом подлейшем, гнуснейшем явлении в русской жизни, о неблагодарности к родителям, о неблагодарности вообще. Это перепечатка текста, который был опубликован 100 лет назад. И тогда уже об этом говорили. Кстати, в сегодняшней действительности есть ведь и жуткие примеры, которые мы сегодня не обсуждали, и побоев родителей, и выселение из квартиры ради жилплощади, и даже убийств за бутылку водки. Так что вот насчет того, нужно ли об этом говорить, или это само собой подразумевается, это будет априори, это очень большой вопрос. Я не имею такого на него однозначного ответа, как вот имел слушатель наш. Успеем еще звонок принять. Москва, Юрий Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Прежде всего я бы хотел поблагодарить Бориса. Мне кажется, у него очень глубокое понимание, и эту проблему он хорошо освещает. А от себя просто сказать, на самом деле, родители, дети, проблема такая сложная. И чтобы на нее правильно взглянуть, надо уметь обобщать вещи и смотреть извне. То есть абстрагироваться от своего собственного «я», которое всегда субъективно и эгоистично во многих случаях. И прежде всего, конечно, родители видят таких детей, каких они пожали. Это есть результат не только их сил, усилий, всей внешней среды и так далее. Это объективно. И они, конечно, могут как-то на это влиять. Но если они будут понимать своих детей, понимать со стороны, как все происходит, то, я думаю, между ними наладится вот это отношение. А понимать обратной такой связи со стороны детей, это, конечно, нужно только ждать, ну и надеяться.
Спасибо вам за звонок, Юрий Григорьевич. Успеем еще одно мнение выслушать. Москва, Евгений Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите.
Из всех видов человеческой деятельности самое сложное – это воспитание детей самыми неквалифицированными кадрами. Чтобы за машину сесть, надо права иметь. А чтобы ребенка родить, даже иногда без любви. То есть что мы сеем, то мы и жнем. Как я могу воспитывать, если я через слово матом ругаюсь, если я... Говорю, скажи, что меня дома нет, потом можно хоть целый год ему лекцию читать о порядочности. Но папа мне говорил, никогда не ври и никогда никому не завидуй. Все должно происходить естественно. А у нас кого ты больше любишь, папу или маму? Уже провокационный вопрос. И вот такого вот безобразия воспитания. Я вам один маленький пример. Несколько лет тому назад в Крылатском около магазина «Ветеран» впереди меня идет женщина с маленьким мальчиком, ну, лет 7. И она говорит, а я сзади свидетель служу. Не будешь слушаться, возьму топорик и отрублю тебе голову. Я говорю, вы вообще соображаете, что вы говорите? Как она меня обрила? А что я сделаю? Думаю, если сейчас врежу, тебя ни одна поликлиника не примет. А что я буду делать с этим мальчиком? Она ему руки закручивает и идет.
Спасибо вам, Евгений Васильевич. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу, но мы вам очень благодарны за такой вот эмоциональный звонок. И,
очень иллюстративно с точки зрения развития вот этой агрессии. Но я хотел тебе помочь, я тебе сейчас так врежу, что ни одна поликлиника не примет. Вот так же развиваются частые отношения детей и родителей.
Что я с сиротой потом делать буду? Спасибо вам. Мы говорили сегодня о детской неблагодарности или о благодарности детям своим родителям и в чем она должна выражаться. Я благодарю за участие в программе семейного психотерапевта Марину Берковскую и гештальт-терапевта Бориса Новодержкина. Режиссер сегодняшней программы Михаил Костуров. Звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей – российский час программы «Поверх барьеров». Темы выпуска – работа лингвистов в российских деревнях и фестиваль «Новая драма». Нелепая поэмка театра юного зрителя и новое пособие по единому государственному экзамену по истории. Ведет этот час Марина Тимашева, не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир.